В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе посол Евросоюза напомнил Грузии об условиях Еврокомиссии, выдвинутых 8 ноября. В Цхинвали побывал кремлевский куратор и попросил повременить с законом о де-факто границе. В Абхазии ужесточают требования к иностранным НПО. Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал информацию о том, что переговоры с Хамас об освобождении части заложников близки к успеху. «Надеюсь, скоро будут хорошие новости», — сказал он, выступая перед резервистами. Как сообщает агентство AFP, со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров, соглашение может включать пятидневное перемирие, состоящее из прекращения огня на земле и ограничения воздушных операций Израиля над южной частью сектора Газа. О том, что радикальная группировка «Хамас» близка к достижению соглашения о перемирии, заявил и один из ее лидеров Исмаил Хания. Взамен будут освобождены от 50 до 100 человек, захваченных боевиками «Хамас» и «Исламского джихада». Среди них будут израильтяне, но не военнослужащие, а также пленные с гражданством других стран. Согласно сделке, из израильских тюрем будет освобождено около 300 палестинцев. МИД Катара также заявил, что переговоры об освобождении заложников близки к цели как никогда и вступили в финальную стадию. Катар участвует в переговорах в качестве посредника. В этой стране расположен офис политического крыла радикальной группировки «Хамас». Кроме того, в Дохе проживает Исмаил Хания. Сегодня исполнилось 10 лет с начала революции достоинства на Майдане Незалежности. В столицу Украины прибыли министр обороны ФРГ Борис Писториус, президент Молдовы Майя Санду, глава Европейского совета Шарль Мишель. Писторию вместе с полковником вооруженных сил Украины Геннадием Коваленко возложили цветы к мемориалу в память о героях Небесной Сотни в Киеве. Майя Санду также почтила память погибших во время Майдана вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Украины Еленой Зеленской. Между тем, Россия продолжала сегодня обстреливать территорию Украины. На Херсонскую область были сброшены 25 управляемых авиабомб. Пострадали 4 человека. Российские ракеты С-300 также поразили больницу и здание предприятия в Донецкой области. Германия выделит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 1,3 миллиарда евро. Об этом на пресс-конференции в Киеве объявил министр обороны Германии Борис Писториус. Это пятый пакет помощи с прошлой зимы, отметил он. На вопрос о возможной поставке дальнобойных ракет «Таурус», которые давно запрашивает Киев, министр ответил, что новой информации об этом пока нет. При этом он отметил, что на следующий год Германия планирует поставить Украине 140 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Германия является вторым по объему военной помощи союзникам Украины после США. Борис Писториус посетил Киев 21 ноября, на следующий день после приезда в Украину министра обороны США Ллойда Остина. Власти США сократили поставки артиллерийских снарядов стандарта НАТО в Украину более чем на 30% после того, как в октябре начался палестино-израильский конфликт. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Американские власти, по словам источника, обещали Киеву, что конфликт на Ближнем Востоке не повлияет на обязательства со стороны США. Но это произошло. Наиболее важными боеприпасами в Украине, как отмечает ABC News, считаются артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров. По данным источника, на них приходится 60-70% от всех поставок в Украину. Собеседник телеканала выразил обеспокоенность по поводу поставок американского оружия Киева из-за разногласий, возникших в Конгрессе. «У нас большие проблемы, основные боеприпасы не поступают», — сказал украинский чиновник. По его словам, Украина рискует потерять собственные позиции на фронте. Высокопоставленный представитель Пентагона, между тем, заявил, что сокращение поставок Украине абсолютно не связано с конфликтом на Ближнем Востоке. По словам американского чиновника, пакеты помощи формируются за несколько недель до самих поставок, поэтому нет никакой связи между тем, что происходит в Газе, и тем, что происходит в Украине. Конец цитаты.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью британскому изданию The Sun, рассказав в частности некоторые подробности операции «Майдан-3», которую, по данным украинской стороны, готовят российские спецслужбы. Ранее Зеленский уже говорил, что цель «Майдана-3» – смена власти в Украине. The Sun он рассказал, что по имеющимся данным Россия планирует до конца этого года сменить президента Украины, используя любые доступные им средства. В интервью президент Украины напомнил, что на него уже несколько раз готовились покушения, что он сбился со счета. Самой запоминающейся, по словам Зеленского, была первая попытка его убить, которую российские спецслужбы предприняли в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Дальнейшие попытки покушения уже воспринимались не так остро, сказал Зеленский, сравнив происходящее с отношением к ковиду. Журналист The Sun спросил у президента Украины, воспользовался бы тот возможностью убить президента России Владимира Путина. Зеленский дал уклончивый ответ. По его словам, цитата, «это война, и Украина имеет полное право защищать нашу землю». Конец цитаты. Алексея Навального снова отправили в штрафной изолятор. Уже в 23-й раз. Российского оппозиционного политика, находящегося в колонии, не подключили по видеосвязи к заседанию Владимирского областного суда по апелляционной жалобе самого политика, сообщают его соратники. Сотрудник ФСИН, который находился в здании суда, заявил, что Навального вывели из камеры с опозданием. И сразу увели, поскольку подошла очередь других заключенных принимать участие в судебных заседаниях. Позже соратникам политика пообещали, что Навального так и попробуют подключить к заседанию повторно, однако этого не произошло. С утра в колонию к оппозиционеру по неизвестной причине не допустили адвоката, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Это тревожные новости. «Мы не знаем, что с Алексеем и где он сейчас находится», конец цитаты, добавила она. 7 ноября стало известно, что Алексея Навального в 22-й раз поместили в штрафной изолятор.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Вчера в Сухуми был опубликован указ президента Аслана Бжани с изменениями во временное положение о порядке реализации программ, проектов иностранных неправительственных и международных организаций на территории самопровозглашенной Республики Абхазия. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поинтересовался мнением о них директора Центра гуманитарных программ Арды Иналыпа.
На прошлой неделе министр иностранных дел Абхазии Инал Арзинба высказал мнение, что агентство ООН дезинформирует абхазский МИД относительно целей и задач реализуемых ими проектов в республике и сообщил, что новые подходы к согласованию этих проектов будут отражены вскоре в указе президента Аслана Бжани. И вот вчера вечером был опубликован указ президента с изменениями во временное положение о порядке реализации программ, проектов иностранных, неправительственных и международных организаций на территории Республики Абхазия, утвержденное указом президента республики от 4 мая 2019 года. Согласно этим изменениям, иностранные, неправительственные и международные организации теперь должны указывать наименование некоммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов, указывать каждое реализуемое мероприятие, объем его финансирования и наименование коммерческой организации, зарегистрированной на территории Абхазии, которую планируют привлекать для реализации своих программ и проектов, если НПО планирует привлекать к реализации своих проектов неправительственную организацию, зарегистрированную в Абхазии, представить МИД информацию о регистрации и постановке на налоговый учет некоммерческой организации, согласованной сторонами порядок реализации мероприятия, объем финансирования, в случае, если изменился перечень реализуемых мероприятий, а также планируется привлечение некоммерческой организации, зарегистрированной зарегистрированной на территории Абхазии, направлять в МИД на согласование проектную документацию с изменениями, сдавать в МИД промежуточные отчеты о реализации программы проекта за каждый календарный квартал не позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, вне зависимости от даты начала реализации программы проекта, с даты вступления в силу настоящего указа 20 ноября 2023 года, иностранные неправительственные и международные организации, реализующие на территории Абхазии программы, согласованные с МИД, обязаны также согласовывать в установленном порядке изменения в программу в части привлечения некоммерческих организаций, зарегистрированных в республике. Эхо Кавказа побеседовало сегодня с директором Центра гуманитарных программ Ардой Иналапа. Чтобы она поделилась своим мнением, вот что она сказала.
Давно тема большего контроля за работой с международными организациями, местными неправительственными организациями разных структурах власти Абхазии. Министерство иностранных дел, вообще такое ощущение, что поменяло вообще сферу своей деятельности, не столько, так сказать, усилий идет на дипломатическую работу, сколько на фактически дублирование той работы, которую проводит Министерство юстиции. Вместо того, чтобы учить особое положение Абхазии и важные задачи по расширению признания, по установлению контакта с международным сообществом, подтверждением более твердой позиции в системе международных отношений. Такое ощущение, что министр иностранных дел поставил своей целью прекратить отношения с международными организациями. Он упорно не видит ценной работы. Предыдущее его намерение было вообще прекратить всякое сотрудничество с международными организациями. Это, конечно, вызывает большую тревогу, ощущение того, что, к сожалению, некоторые наши чиновники не владеют информацией о том, что вообще происходит в Абхазии, какой большой путь прошла Абхазия во взаимодействии с международными организациями. Но когда речь идет о том, что необходим больше контроль, нас это абсолютно не пугает. Вышедший вчера указ речь идет о таком повышении уровня контроля. Мы очень открыты, у нас отчетность очень жесткая, которая подвергается постоянным проверкам, аудиту и так далее. Если вот этот указ приведет к тому, что наконец-то наши власти будут больше понимать, что происходит в их стране, какие существуют социальные проблемы, какие существуют проблемы в теме образования, системе информирования о том, что происходит в Абхазии и так далее, то это только будет лучше. Другое дело, что, наверное, может быть, кто-то планирует вот таким избыточным контролем просто парализовать неправительственных организаций. Но я думаю, что это не получится, потому что это важно и нужно Абхазии.
То есть контролем совершенно не запугать?
Абсолютно не запугать. На мой взгляд, вот в этом указе проявились вот такие предрассудки и проявилось отсутствие информации о том, что происходит, и о людях. К сожалению, вот такое подозрительное внимание вызывают не люди, которые там имеют теневой бизнес, занимаются коррупцией и так далее, а люди, которые совершенно открыты и давно заслужили уважение в своей стране. Ну, ради бога, если нужны еще дополнительные указы, проверки и так далее, пусть они этим занимаются.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции.
Грузинская православная церковь – средоточие крайнего традиционализма, человеконенавистничества, воровских понятий, коррупции и клановости.
Эта история, начавшаяся как кампания в защиту Старого моста, уже давно о другом.
Блоги на радио «Эхо Кавказа». Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сегодня напомнил властям страны, что в организации, которую он представляет, ждут прогресса в выполнении 9 условий, выставленных Еврокомиссией 8 ноября для получения Грузии статуса кандидата на вхождение в ЕС. Дипломат отметил особую важность двух из них – борьбы с дезинформацией и снижение избирательного барьера. Что ответили на это в грузинской мечте и в оппозиции, расскажет Мзия Парисович.
Для чего посол Евросоюза Павел Герчинский стал бы говорить сегодня о том, что в Брюсселе ждут прогресса от Тбилиси, если все в порядке? Если грузинские власти, засучив рукава, бросились бы выполнять те 9 оговорок, с которыми Еврокомиссия выдала стране положительную рекомендацию о предоставлении статуса кандидата в Грузии на вхождение в Евросоюз. Оппоненты власти считают, что посол Герчинский неспроста сегодня подробно остановился на том, что условия снижения избирательного барьера перекочевало в новые рекомендации из соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля 2020 по выводу страны из политического кризиса. Посол дипломатично отметил, что Грузия сама должна решить, оставить ли ей 5% барьер или заменить его на 2%, как это было решено по договоренности мечты с оппозицией и уже принято в первом чтении соответствующие поправки в Конституцию. При этом Павел Герчинский приводил в пример страны в Евросоюз, в которых избирательный барьер выше или его совсем нет. В грузинской мечте не полностью согласились с такой постановкой вопроса. Председатель партии Иракли Кобахидзе стал уверять, что большая часть рекомендаций выполнена. Апеллируя к статистике Евросоюза, он открестился от обязательств по снижению избирательного барьера. Если вы посмотрите на эти новые 9 требований, вы поймете, что из прежних 12 80% фактически выполнены. Таким образом, работать над этими 9 пунктами легче, чем было работать над 12 в то время. В Евросоюзе есть только 4 страны с избирательным порогом в 3% или ниже. В таких условиях у нас нет никаких юридических или политических обязательств снижать порог. Еврокомиссия в свое время из 12 рекомендаций выполненными посчитала только 3. Как эти 3 по подсчетам Кобахидзе оказались 80%, он не уточнил. Посчитали излишним в правящей силе и напоминание посла Герчинского о том, как важно провести предстоящие в октябре 2024 парламентские выборы и предвыборную кампанию без насилия, свободно и прозрачно. С 2012 года выборы не фальсифицируются, заверил Иракли Кобахидзе. Ему вторил и спикер парламента Шалва Папуашвили, который не без иронии заявил, что и без слов посла известно о недопустимости насилия. Мы ведь стремимся в Евросоюз, поэтому и равняемся на европейские стандарты. Папуашвили опустил тот факт, что в достижении деполяризации, в других вопросах сотрудничества с оппозицией и гражданским сектором, что снова прописано в последних 9 рекомендациях, правящая сила не старается учитывать европейские стандарты. Оппозиции возмутило то, что почти все слова посла Евросоюза о том, как важно уже сейчас завершить необходимые реформы для должного проведения в будущем году парламентские выборы, в правящей силе отмели пренебрежительно. Между тем, в оппозиции и гражданском секторе, помимо снижения барьера, важным считают полноценную реформу ЦИК, другие вопросы, связанные с выборами, которые правящая сила довела до такой кондиции, которая сохраняет за ней преимущество и не создает равные конкурентные условия. В партию за Грузию, несмотря на то, что уверены в преодолении 5% барьера, возмущает риторика и действия власти, направленные на манипуляции политических рейтингов, других дискредитирующих оппонентов действия. Этим и возмущала сегодня депутат из партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария Анна Бучукури. Фальсификацию будущих выборов мечта начала уже давно. Она полностью на законодательном уровне узаконила подчинение себе ЦИК. Единственная цель грузинской мечты – всеми способами остаться у власти. И для этого готова полностью фальсифицировать выборы 2024-го. Беспокоит оппонентов и тот факт, что правящая сила не делает шаги в направлении выполнения еще одной новой рекомендации – борьба с внешней дезинформацией. О важности этого вопроса сегодня напоминал и посол Евросоюза. На это сегодня обратила внимание внефракционный депутат Тамар Кордзая, заострив внимание, что игнорировать вмешательство России в избирательную кампанию не только для такой маленькой страны, как Грузии, чреватой. Россия своей дезинформационной кампанией сумела вмешаться в политических решениях таких больших стран, как Великобритания во время Брексита. Этот вопрос там до сих пор расследуют. Президентские выборы в США. Когда Россия может своей дезинформационной войной повлиять на политические процессы таких держав, конечно, нашей стране следует этому вопросу уделять еще больше внимания. С дезинформацией, особенно против Евросоюза, нужно бороться и внутри страны, добавляет политолог, директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гугулашвили. Его беспокоит самонадеянность власти после положительной рекомендации Брюсселя.
Статус может быть и почти в кармане, да, потому что, в принципе, в Евросоюзе решили, что как минимум Грузии надо дать статус кандидата члена ЕС, но потом продолжать, конечно, активно реформировать эту страну, потому что дальнейшее продвижение уже, чем ближе приближаешься к Европейскому Союзу, тем круче подъем, образно выражаясь. Получить просто статус, это может быть на первых порах, это и дает какую-то эйфорическую такую самонадеянность правительству, что вот мы получили статус, значит, мы можем получить и другое. Но так не будет.
Со статусом должны последовать реформы, чтобы выйти на следующий этап начала диалога о вхождении, который у Украины и Молдовы практически уже есть, напоминает политолог, и опасается, чтобы Грузия не разделила пример Турции, которая продвигалась на этом пути быстро, пока реформы, требуемые от Евросоюза, не коснулись важных демократических изменений. И уже 8 лет, как переговоры Анкары с Брюсселем приостановлены, продолжает Каха Гогулашвили.
То же самое, что произошло в принципе в Грузии. Мы вот с этими 12 пунктами мы очень быстро продвинулись и сделали несколько пунктов, закрыли. Но остальные, которые казались в принципе политически чувствительными, там провели полную реформу. И потому вот так и стоял вопрос как-то ребром. Или мы получили бы статус кандидата, или рекомендацию точнее, или не получили бы. И до сих пор этот вопрос пока ребром стоит, потому что все еще в декабре надо поставить точку над этим вопросом. И нам нужна поддержка всех 27 стран, чтобы получить.
По мнению Гугулашвили, как и других наблюдателей, для того, чтобы как-то раскачать грузинскую мечту в этом направлении, нужно интенсивное давление общественности и долгосрочные наблюдательские миссии США, Евросоюза и других организаций. В этом плане в Грузии с особой надеждой смотрят на предстоящий визит американских сенаторов, который запланирован в ближайшие дни. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В минувшие выходные Южную Осетию посетил начальник управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов. Официальная пресса, освещавшая этот визит, обошла вниманием встречу куратора с депутатами парламента самопровозглашенной республики. Между тем, югоосетинские эксперты считают, что именно она заслуживает отдельного внимания. Что осталось за кадром, выяснял Мурат Гукемухов.
Официальная пресса отчиталась о визите в Южную Осетию на минувших выходных Игоря Маслова, начальника управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Отчиталась, как всегда, не полностью. Традиционно подобные визиты югоосетинская официальная пресса освещает одинаково. Все федеральные чиновники, независимо от ранга, едут в Южную Осетию лишь за тем, чтобы походить по стройкам и похвалить правительство за качество и темпы строительства. Никаких разногласий, никаких критических замечаний. Эта часть, как правило, просачивается не сразу, спустя некоторое время после визита. Что просочилось после визита товарища Маслова, так это разногласия по поводу поправок к закону о государственной границе. Как стало известно, во время кулуарной встречи с депутатами парламента Игорь Венедиктович рекомендовал парламентариям воздержаться от принятия поправок к закону о государственной границе. В частности, речь идет о поправках к статье 2 закона. принципы установления и изменения прохождения государственной границы. В действующей редакции статья звучит так, цитирую сокращениями. Государственной границей республики является административная граница бывшей Юго-Осетинской автономной области, закрепленная международными договорами и законодательными актами бывшего СССР. Граница с сопредельными государствами, не оформленная в международно-правовом отношении, подлежит ее договорному закреплению. Конец цитаты. Предлагаемые депутатами поправки предполагают иное. Считать границы по декрету номер 2 Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров СССР Грузии об образовании автономной области Юго-Осетии от 22 года. И, соответственно, прилагаемые к декрету протоколы разграничений территорий между населенными пунктами, расположенными вдоль границы автономии. По словам участников встречи, Игорь Маслов предупредил депутатов, что принятие закона сопряжено с риском спровоцировать в Грузии некие нежелательные реакции, политические процессы, которые в конечном счете могут нарушить и без того хрупкую стабильность в регионе. По отзывам депутатов изъяснялся куратор весьма деликатно, не предлагал и не настаивал, но все же рекомендательные нотки в его голосе чувствовались. Совет куратора, назовем это так, был воспринят депутатами напряженно. С 2008 года это был первый случай, когда Москва настаивала на каких-то внутренних корректировках именно с учетом возможной реакции со стороны Грузии. Настороженность депутатов объясняется еще и тем, считает осетинский блогер Алик Пухати, что кураторский совет прозвучал по такому чувствительному для юго-осетинского общества вопросу, как граница, территория. Еще недавно оппозиция упрекала президента Бибилова в том, что он пытался навязать парламенту для утверждения полученную из России карту, по которой республика теряла почти 200 квадратных километров своей территории. Собственно, с этого скандала и началась работа над новой картой и поправками к закону о границе. Иными словами, это значимый пункт юго-осетинской повестки. В Москве, безусловно, об этом наслышаны, тем настороженнее реакция на кураторские рекомендации, говорит Алик Пухати.
Нынешняя редакция закона предполагает некий незавершенный статус по вопросам границы, определение границы в рамках какого-то договора. В то время как по декрету граница уже определена и все согласовано.
Пусть так, но все-таки отчего такая настороженная реакция на слова Игоря Маслова?
Все-таки в данном вопросе надо понимать контекст. Общественность Южной Осетии находится под тяжелым впечатлением от падения Карабаха. В каждом действии, в каждом слове Москвы, общественность, в том числе и законодатели Южной Осетии, они ищут сигналы, пытаются понять настроение Москвы, особенно на фоне улучшающихся российско-грузинских отношений. Каковы перспективы Южной Осетии, в том числе и в контексте того, что произошло с Карабахом. Вообще глобальной ситуации, которая становится все более пугающей.
Российские эксперты указывают на другие обстоятельства, на фоне которых происходила встреча Маслова с депутатами. Это недавний трагический инцидент на границе, в результате которого погиб гражданин Грузии. А еще ранее это заявление о строительстве военно-морской базы в Ачамчире. Все это поводы для оппозиции упрекнуть действующие грузинские власти в неспособности отстаивать национальные интересы. Возможно, их набралось слишком много, чтобы и дальше расширять список упреков, говорит российский политолог Николай Силаев.
Европейский Союз и Штаты давят на грузинские власти, чтобы они заняли более жесткую радикальную позицию против России. Хотя и так сейчас позиция не за Россию, но им нужно больше и больше агрессии по отношению к Москве, со стороны всех соседей, которые только есть. В самой Грузии есть оппозиция, которая громко кричит: «Да, давайте, если вы нам поможете прийти к власти, то мы будем с Россией воевать». Ну, разумеется, ни Москве, ни властям Грузии не нужно, чтобы у оппозиции были поводы наращивать популярность. А любой скандал с Южной Осетией или с Абхазией такого рода, то есть там что-то с границей, какой-то перенос пограничных сооружений, это повод для оппозиции набирать популярность. Вполне естественно, что в таких случаях, в таких ситуациях в Москве хотят избежать. Означает ли это, что кто-то торгует Южной Осетией? Нет, не означает. Позиция о признании, она есть, и она никуда не делась. Кроме того, если дело когда-то дойдет до того, что Грузия, вот представим себе, признает Абхазию и Южную Осетию, ну, в данном случае Южную Осетию, какие-то переговоры по границе будут? Я думаю, что будут.
Ну и когда мы говорим о том, чтобы не допустить обострения ситуации, это прежде всего, наверное, в интересах Южной Осетии?
Ну да, да. То есть если Грузия... Грузия решит повоевать с Россией, то она пойдет в первую очередь в Южную Осетию, наверное, а не в Дагестан.
По заверениям депутатов, поправки к закону о государственной границе будут вынесены на ближайшую сессию парламента. Собеседники «Эхо Кавказа» полагают, что, скорее всего, закон будет принят. При этом депутаты отмечают, что никаким действиям эти поправки не приведут. Никто столбы переставлять не станет. Скорее, говорят парламентарии, закон нужен, чтобы предупредить новые территориальные потери. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время для краткого регионального выпуска новостей, который представит Нана Плеева.
Сопредседатели женевских дискуссий от ООН, ЕС и ОБСЕ посетили Цхинвали. Джихан Султаноглу, Тойва Клар и Виарел Машану провели переговоры с госсоветником президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия, руководителем юго-осетинской делегации на женевских дискуссиях Константином Кочевым. На встрече, в частности, обсуждали убийство российскими военными на разделительной линии гражданина Грузии Тамаза Гентури. Цитата: «Конечно, мы обсудили инцидент, произошедший в селе Кербали, где был убит человек. Мы, как председатели, очень обеспокоены случившимся. Мы думаем, что это было диспропорциональное использование силы», конец цитаты, сказал Тойва Клар. Константин Кочев, в свою очередь, заявил, что женевские дискуссии возвращают к стабильной, предмечной работе, что не может не радовать. Главные вопросы, которые нам предстоит обсудить, это безопасность, стабильность и работы по делимитации и последующей демаркации границы с Грузией. Это было бы значимым фактором для укрепления безопасности и стабильности в регионе, конец цитаты, сказал Кочев. Сопредседатели женевских дискуссий сегодня также посетили головное сооружение Терефонского растительного канала. 22 ноября они посетят Сухуми. Силовики в Азербайджане задержали двух сотрудников независимого издания «Абзаз Медиа», главного редактора Сивинч Вагиф Кизи, директора Ульви Гасанлы. Обоих подозревают в контрабанде валюты, сообщает азербайджанская служба «Радио Свобода». Гасанлы рассказал, что в отделении полиции его спросили, почему он не пишет о победе в Нагорном Карабахе, а только о коррупции. Редакция «Абраз Медиа» опубликовала заявление, в котором утверждается, что за преследованием журналистам стоит президент страны Ильхам Алиев. В последнее время «Абзаз Медиа» опубликовала несколько расследований о коррупции высокопоставленных азербайджанских чиновников и родственников Валиева. С осуждением задержания журналистов и призывом к азербайджанским властям немедленно их освободить выступили «Репортеры без границ» и Европейская федерация журналистов. Абхазский лидер Аслам Жения внес изменения в указ о некоторых мерах по реализации проектов иностранных неправительственных международных организаций на территории самопровозглашенной республики. Согласно документу, НПО и международные организации теперь должны сообщать наименования некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Абхазии, которых будут привлекать для реализации программы проектов. Кроме того, реализации проектов теперь необходимо указывать каждое реализуемое мероприятие и объем его финансирования. Напомним, 16 ноября глава абхазского МИДа Инал Ардзимба провел встречу с руководителями офиса международных НПО, которые работают в Сухуми. Тогда он заявил, цитата: «Для тех, кто хочет разрушить абхазско-российские отношения и рассматривает Республику Абхазия как оккупированную территорию, наши двери будут закрыты в самое ближайшее время», конец цитаты. В новом указе, подписанном Асланом Жени, каких-либо ограничений для организаций, рассматривающих Абхазию как оккупированную территорию, впрочем, не предусмотрено.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Российская миграция в Грузию вновь стала темой политической дискуссии. Оппозиционное «Лело» внесло на обсуждение в парламент акт о защите Грузии, план из 9 пунктов, ограничивающий права россиян и российского бизнеса в стране. В «Грузинской мечте» раскритиковали представленный документ. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Основываясь на данных Грустата, лидер «Лело» Мамука Хазарадзе призвал оппозицию выступить единым фронтом против экономической экспансии России, которую лоббирует правящая грузинская мечта.
Мы в 9 пунктах объединили все нормы, которые упорядочат этот вопрос. Призываем все прозападные партии поддержать нас в этом вопросе и дополнить его своими соображениями. По сути, это линия раздела между Россией и Западом. Поэтому, если мы рассчитываем на помощь Запада, должны присоединиться к санкциям против России.
Тему на специальном брифинге развил представитель Лела Тазуда Тунашвили. По его словам, чистый реэкспорт в Россию за первые 9 месяцев впервые превысил 45% на фоне снижения экспорта в Евросоюз. Это, по его мнению, в корне противоречит избранным народам Грузии европейскому курсу развития.
Грузия почти полностью зависит от России в импорте зерна, муки и топлива. Это означает, что мы передали в руки России контроль над стратегической продукцией. И сейчас лично Путин и Минэкономики решают нашу судьбу. Есть серьезный риск, что если в Грузии сменится власть, Россия задействует экономические рычаги в политических целях, и мы останемся без хлеба и топлива.
Акт о защите Грузии предлагает, в частности, введение визового режима с Россией, ограничение на трудовую деятельность российских граждан и покупку ими земли в Грузии. Также инициатива Лела запрещает участвовать в государственных тендерах российским компаниям и устанавливает оккупационные пошлины для российского бизнеса, которые предлагается направить на нужды беженцев с оккупированных территорий. Также предлагается запретить деятельность российских фондов в Грузии, авиасообщения с Россией и ограничить деятельность российских СМИ на территории страны. В грузинской мечте раскритиковали документ. Спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя предложение ограничить въезд российских граждан в Грузию, назвал лидеров Лела политиками российского образца.
Если есть в Грузии политики российского типа, так это лидеры Лело. Мы недавно видели Мамуку Хазарадзе в Вашингтоне, который хвастался тем, что ябедничал на грузинских бизнесменов, предлагая ввести против них санкции. Я думаю, что он, исходя из своего прошлого, считает, что Вашингтон – это всесоюзный центр Москва, куда приехал доносить на своих соотечественников, чтобы Америка ввела против них санкции на основании его рассказов. У таких людей нет никакой преданности своей родине. Раньше они смотрели в сторону Москвы и считали, что это центр, а теперь они смотрят в сторону других стран и считают их центром.
Развивая тему, Шалпа Папуашвили вспомнил и недавнее интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили каналу CBS. Отвечая на вопрос журналиста о возможных последствиях массовой миграции россиян в Грузию, президент назвал тенденцию угрожающей.
Очень раздражает, когда в твоей стране есть люди, говорящие на языке врага и чувствующие себя так, будто они находятся у себя дома. Должен быть установлен предел, чтобы не позволить России использовать свою любимую доктрину по защите русскоязычных граждан.
По мнению Шалвы Папуашвили, заявление президента содержит элементы ксенофобии.
Что касается русских и российских граждан в Грузии, то недавнее ксенофобское заявление Саломе Зурабишвили о том, что слышит русский язык – проблема для грузинского народа, это абсолютная ксенофобия, от которой всем следует дистанцироваться. Ведь у нас в Грузии более 10 тысяч граждан, для которых русский язык является родным. Все разговоры о национальности, об этносе в таком ключе являются ксенофобией, и это нужно осудить.
Проблема усиления миграции из России нашла отражение в недавнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом АИРАЙ. Оно показало, что граждане Грузии воспринимают Россию как политическую угрозу. Респонденты высказали обеспокоенность появлением российских мигрантов в Грузии. На вопрос, какая страна представляет главную политическую угрозу для Грузии, 77% респондентов называют Россию. При этом 73% опрошенных посчитали, что граждане России не должны въезжать в Грузию без виз, регистрировать бизнес или покупать недвижимость в стране. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Узел геополитических и моральных проблем, вновь туго затянувшийся полтора месяца назад на Ближнем Востоке, помимо прочего, явственно обнажил склонность множества людей делить всех на наших и не наших, до такой степени, что даже попытки быть нейтральными вызывали взрывы возмущения. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария задался целью осмыслить эту сложную ситуацию.
Двойная мораль, или, как по-другому говорят, двойные стандарты мышления, настолько пронизывает всю нашу жизнь, что никому, кажется, и в голову не приходит удивляться или даже задуматься над вопросом, почему все происходит именно так, когда мы наблюдаем диаметрально противоположные рассуждения о происходящем на Ближнем Востоке уже полтора месяца кошмара после нового и очень резкого обострения арабов. Израильского противостояния. Вот подчерпнутая в недавней неделе из абхазского сегмента соцсетей типичная и для всего мира в целом. С одной стороны, цитата, «Израиль своими действиями против палестинцев добился в мире обратного эффекта. Ни сочувствия, ни поддержки, ни понимания, а осуждения, гнева и откровенного сравнения с нацистской Германией. И такое сравнение ширится и укрепляется в мире с каждым днем. Странно, но государство Израиль взяло в использование методы нацистской Германии, забыв про то, что ровно такие методы использовали немецкие нацисты против самих евреев». Конец цитаты. С другой стороны, цитата, «Сейчас, когда началась наземная операция и паскудный прогрессивный мир воет про непропорциональный ответ, посмотрите эти три минуты израильского 12-го канала, вспомните, из-за чего все это началось. К сожалению, те, кто поддерживает убийц, абсолютно глухи голосу разума. На все аргументы они реагируют предсказуемо. Вываливают кучу видео с палестинскими детьми на развалинах, кричат, что все видео из Израиля фейк, и больше ничего не хотят принимать во внимание». Конец цитаты. Вот так и не иначе. Тут видим, а там не видим в упор. Но и попытки взвешенно оценить ситуацию, раздать, как говорится, всем сестрам по серьгам, приводят в данном случае к скандалу. Напомним о самом громком из них. Прошедшие дебаты в Совете Безопасности ООН 24 октября по вопросу ситуации в зоне Палестино-Израильского конфликта вызвали настоящий взрыв. После выступления генсека ООН Антонио Гутерреша, постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан назвал его выступление шокирующим и потребовал уйти в отставку. «Что же такого ужасного?» – сказал португалец, который явно хотел выглядеть, что называется, равноудаленным от сторон конфликта. Сперва он выступил с осуждением нападения на Израиль, которое Хамас предпринял 7 октября. Однако он подчеркнул, что эти действия происходили не в вакууме. Этому предшествовали 56 лет удушающей оккупации. Конец цитаты. Тель-Авив такое заявление возмутило. На следующий день Гутерреш выступил с новым заявлением, где попытался оправдаться и, по сути, повторил первую часть предыдущего своего высказывания, но ни словом не обмолвился о второй, которая касалась действий Израиля. Просчет генсека заключался, думается, в том, что его миссия найти тут некий консенсус в оценках была вообще невыполнима. Слова про удушающую оккупацию, очевидно, после шестидневной войны 1967 года, вызывают у Тель-Авива и его сторонников гневную реакцию. А их трактовки этой, в кавычках, оккупации в виде гуманитарной помощи сектору Газа хорошо известно. А то, что и та война, как и война судного дня 1973 года, были выиграны предыдущими поколением израильтян у многократно превосходящих сил арабской коалиции, подчеркивают они, были свидетельствами их победы в открытом мужском бою на поле брани. Ну а постоянно звучащие в мире призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа внешне выглядят миротворческими, а по существу они абсурдны. Это примерно то же говорят израильтяне, как если бы банда убийц и грабителей укрылась в заранее укрепленном месте, правоохранители кинулись за ними, но были остановлены возмущенными криками «Давайте остановимся и прекратим кровопролитие». Иными словами, давайте их простим и будем ждать следующей такой же или еще худшей бандитской вылазки. Так получается. Единственный выход, чтобы избежать новых повторений чудовищных вылазок – сжечь осиное гнездо Хамаса. Только где взять такой волшебный волшебный сепаратор, который мог бы отделить фанатиков хамасовцев и адекватную часть более чем 2-миллионного населения анклава, врачей, учителей, мирных обывателей, не говоря уже о детях. При этом мне очень хотелось бы, будь такая возможность, заглянуть в душу тем несчастным мирным жителям сектора Газа, которые, воздевая руки, оплакивают своих погибших близких, и попытаться все же понять, кого они сейчас винят в постигших их ужасных бедствиях, все тех же проклятых евреев, в кавычках, или же своих борцов, в кавычках, до нападения которых на Израиль 7 октября, они, как говорится, худо-бедно жили последние десятки лет. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжает программу рубрика «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Решающий момент для единого национального движения. Будет ли новый большой раскол в 20-летие революции РОС? Статью под таким заголовком публикует газета «Резонанси». По инициативе находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, в ближайшие дни состоится подписание манифеста единства, содержание которого пока неизвестно. Политологи рассуждают о том, подпишет его или нет экс-председатель партии Ника Мелия, находящийся в открытом конфликте с нынешним руководством партии. Вот что говорит Заалан Джапаридзе.
Если Никанор Мелия и его сторонники подпишут его манифест, то им придется отозвать все свои претензии к национальному движению. Тогда возникает вопрос, какой смысл был в этих пререканиях, отделении в автономную группу, проведении встреч с населением и так далее. Если они подпишут, они фактически признают новое руководство и вернутся на те позиции, на которых находились до начала процесса их отделения от партии.
При этом политолог напоминает, что недавно экс-президент и основатель партии Михаил Саакашвили написал в соцсети, что высоко ценит заслуги Мелия, однако пост этот в скором времени был удален. Анджапаридзе уверен, что произошло это после того, как бывший министр обороны, главный спонсор нацдвижения Давид Кизрашвили, пригрозил прекратить финансирование. Поэтому часть экспертов сомневается в том, что этот манифест станет попыткой примирить конфликтующие стороны в нацдвижении.
Сохранить целостность партии будет действительно сложно, но есть шанс, что в случае раскола обе части преодолеют 5-процентный барьер и в сумме смогут получить больше голосов, чем одна только ЕНД. Среди сторонников партии есть некая колеблющаяся группа, для которой неприемлемы и Кизирашвили, и другие. Если партия сохранит свое единство, эти голоса могут быть потеряны.
Сказал в интервью изданию политолог Вахтанг Дзабирадзе. Интервью президента Грузии Саломе Зурабишвили французскому изданию «Le Monde», в котором она, как утверждают многие СМИ, впервые назвала основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили олигархом, на самом деле было достаточно сдержанным, заявил политолог Сандро Твалчерелидзе в интервью газете «Квирис Палитра».
Я ознакомился с интервью президента Саломе Зурабишвили в оригинале, то есть на французском языке, и могу вам сказать, что в переводе были утеряны многие нюансы. Французский язык своеобразный, здесь большое значение имеют полутона, небольшие акценты. Когда она говорила об олигархии, она не называла Иванишвили прямо олигархом. Сказала что-то вроде «он фигура олигархического оттенка». Саломе Зурабишвили – человек, воспитанный по западным правилам, и никогда не скажет того, чего не сможет доказать. Потому она все же была сдержана, хотя согласен, на этот раз она сказала об Иванишвили больше, чем мы раньше.
Между тем, политолог не согласен с утверждениями, что правительством сегодня управляет экс-премьер.
Я думаю, что Иванишвили вмешивается в дела только тогда, когда тема или проблема касается конкретно его. Ну а правительство, эти люди думают только о себе. Им необходим мир для самосохранения, чего бы он ни стоил. Он необходим им, чтобы сохранить собственность, власть и так далее. Что касается Саломе Зурабишвили, она понимает, что никакой импичмент ей не грозит и действует так, как считает нужным. Думает не только об оставшемся президентском сроке, но и о своей будущей судьбе, которая на 120% переплетена с Европой. И сейчас она всем демонстрирует свои проевропейские настроения. Она выступает с очень интересными инициативами, встречается с представителями разных сфер.
Говорит эксперт. Что касается темы возможного создания президентом политического объединения в Грузии, о чем сегодня часто говорят в политических и экспертных кругах, респондент издания считает это не лучшей идеей, поскольку в таком случае Саломе Зурабишвили станет мишенью не только для правящей партии, но и для оппозиции. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль дал интервью сайту «Футмеркато», в котором рассказал о последних успехах команды и о том, в каком случае он точно откажется от поста главного тренера.
Успех моей работы в том, что я дал возможность сборной Грузии сыграть в плей-офф отбора на чемпионат Европы. Очевидно, что достигнув этого этапа, возникает желание пройти квалификацию, поскольку к этой цели мы шли 3 года. Наша история станет еще прекраснее, если мы поедем на Евро-2024. Думаю, если мы достигнем этой цели, на этом моя работа в сборной Грузии закончится.
Цитирует Саньоля спортивный портал «Спорт.Ол». При этом главный тренер утверждает, что к нему стало поступать немало предложений от других клубов, в том числе французских.
На данном этапе я не буду рассматривать никакое предложение, поскольку не хочу думать ни о чем другом и сосредоточен только на сборной Грузии. Но я бы хотел, чтобы моя следующая работа была похожей на эту, и мне пришлось строить перспективную команду.
Сказал Вилли Саньоль. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Картинки с выставки». В Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия открылась персональная выставка Бориса Ашуба «Лучи солнца». На ней представлено более 100 работ, написанных художником за последние 10 лет, рассказывает Елена Заводская.
Борис Ашуба по образованию экономист, кандидат экономических наук, работает в банковской сфере Абхазии. Живописью занимается с детства, окончил Сухумскую художественную школу. Участник 15 выставок и нескольких международных конкурсов. Занимался оформлением книг. Член Союза художников Абхазии и России. Первая персональная выставка Бориса Ашуба прошла в Москве в 2018 году в Международном доме национальностей. Тогда же, по словам художника, у него появилась мечта организовать персональную выставку в Абхазии и подарить свою работу родной 10-й школе.
Я с детства помню, когда мы, будучи пацанами, по коридору ходили, и там висели уникальные картины, посвященные нардскому эпосу. Я помню, какое восприятие это производило на детей, которые смотрели эти работы. А во время войны, в основном, эта коллекция была утеряна, и у меня появилось желание обязательно хотя бы одну работу, посвященную нардскому эпосу, подарить 10-й школе. Я вчера вручил директору 10-й школы работу, которая называется «Нард Сосруко, доставший звезду». Таким же образом я передал музею имени Нестора Полонча Лакоба. Картина посвящена супруге царии Лакоба. Я над ней работал, может быть, полгода, потому что это серьезная тема, когда автору хочется передать в одной работе много, да, и питерский, сталинский период, и годы репрессий, и судьба семьи Нестора Павловича Лакоба. Стойкий образ абхазской женщины на фоне 3 белых чаек. Это души ее сына, и ее душа, и Нестора Павловича.
Борис Ашба так определяет сюжеты своих картин.
Тематика разная, начиная от исторического периода. Я большое внимание стараюсь уделять махаджирской тематике, истории Абхазии, мирному времени, последней войны отечественной, хотя это больно, это тяжело передавать, и, безусловно, красоте, которая нас окружает, красоте Абхазии. Я стараюсь передать тепло, солнце, радость.
Борис Ашба совмещает работу экономиста и художника, но, говорит он, живопись главнее. На вопрос о том, что значит сегодня быть художником в Абхазии, он ответил, что это непросто.
Когда художники занимаются только своим ремеслом и очень плохо продаются работы, и когда каждая выставка, которой бы они хотели участвовать, связана с большими расходами, вот в этом проблема вывести эти работы, финансировать, оплатить. Я уверен, что многие художники заслуживают того, чтобы их работы были представлены на мировом уровне. И нам не будет стыдно, если эти работы будут представлены в столице России, в Москве, в Европе, в других странах мира, потому что они на самом деле талантливы, но в силу отсутствия материальной возможности они вынуждены себя ограничивать. Конечно, хотелось бы, чтобы к ним повернулись лицом, была какая-то помощь, более серьезное. Мы говорим завтра, мы должны что-то передать, какое-то наследие нашему будущему поколению. Но это же не просто должны быть слова в момент, когда мы там произносим тосты на свадьбах за столом, а какая-то реальная работа, какие-то реальные действия, чтобы им было немножко легче, потому что время уходит, поколение сменяется. Если мы не будем сегодня ценить, то завтра, возможно, мы будем жалеть об этом.
Картины Бориса Ашуба хранятся в частных коллекциях в Абхазии, в России, в Испании и в Турции. Увидеть его работы можно в выставочном зале до 24 ноября. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Картинки с выставки». Каждый вторник на волнах радио «Эхо Кавказа». Завершает программу рубрика «Голоса». О стоимости интернета жителей самопровозглашенной Республики Абхазия спросила наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Сколько рублей вы тратите на интернет в месяц и довольны ли вы качеством связи?
С 1 декабря буду платить 1000 рублей. И это уже третье повышение тарифа за полгода. Изначально было 500 рублей. Потом повысили на 100 рублей, стало 600, потом 750. И вот сейчас на 250 рублей сразу поднимают цену. Буду платить 1000 рублей ежемесячно. При этом замечу, что качество домашнего интернета, кстати, оставляет желать лучшего. Когда интернету подключен только один гаджет или один планшет мой, еще куда ни шло. Но если у меня в гостях моя племянница маленькая и к Wi-Fi подключается второй гаджет, то связь уже тормозит. Растут цены на все у нас, не растет только зарплата. А вообще у нас в Абхазии очень дорогая связь и интернет. И безлимит у нас вовсе не безлимит, как нам пытаются это сказать. Так как после определенного порога скорость передачи данных значительно уменьшается. За эти же деньги в Москве, например, интернет летал бы. Меня зовут Амра.
За интернет в месяц я плачу 1500 рублей. 1000 рублей у меня уходит дома на Wi-Fi. А качество связи в целом месяце, говорит, я доволен. Да, какие-то моменты периодически, где-то что-то, какие-то сбои бывают. Я думаю, у многих операторов так, наверное, происходит. Плюс 500 рублей у меня еще уходит на интернет, на мобильной связи. Говорят, что подорожает, но если подорожает, условно говоря, на 300 рублей, значит, это, наверное, мера вынужденная, наверное, без интернета, я думаю, и уже и сама работа с этим связана. Так что, если очень коротко отвечать, я в целом доволен той связью, которую я имею. Денис Хачилава.
Мы платили всегда 1000 рублей в месяц. Последний раз мне с портала объяснили то, что я должен заплатить 1300 рублей. По большому счету, я смотрю на российских каналах, везде в рекламе, то, что интернет все падает, падает, падает вниз, а почему-то у нас вверх. Но качество нашего интернета падает ниже, чем российские цены на интернет. И я готов платить, потому что у меня нет вариантов. Готов платить 1300 рублей, но я хочу видеть качество интернета. Даниил Горельников.
Почему в последнее время повысились цены на интернет?
Я думаю, что повышение цен на интернет в первую очередь связано с тем, что поднялся курс доллара. Если мы обратим внимание, то летом он равнялся 60 рублям. Сейчас он в районе 90 рублей. Соответственно, все то оборудование, которое интернет-провайдеры закупают для того, чтобы обеспечивать качество связи на должном уровне, все эти затраты выросли в 1.5 раза. Соответственно, оператору, интернет-провайдеру, для того, чтобы покупать оборудование на прежнем уровне, нужно получать в 1.5 раза больше денег. Второй момент. Если обратить внимание на тот момент, что в компаниях работают такие же граждане, как и вне компании, что это такие же люди, которые ходят на рынок, покупают огурцы, которые подорожали, которые покупают бензин, который подорожал, и любое другое сырье, которое подорожало, соответственно, этим людям тоже надо уже думать на перспективу, как поднять зарплату, чтобы качество их жизни заметно не упало. Я понимаю, что всем тяжело, когда цены поднимаются, но и сотрудники сотовых компаний или провайдеров, они тоже сталкиваются с этой проблемой, и они тоже нуждаются в повышении зарплат. И вот для того, чтобы удовлетворить хотя бы вот этим двум основным факторам, компания вынуждена повышать цены на интернет. это мое мнение. Мордашов всегда.
Я трачу 1300 рублей на интернет. Да, я доволен, в принципе. У меня при этом еще два роутера, то есть у меня несколько номеров дома, то есть я один роутер на модем передаю туристы, где у меня живут. Я в Гаграх живу, в Гаграх у нас густонаселенный район в плане туристов и в летний период. И один роутер на доме хватает, все нормально, сбоев нету.
Ожидается ли повышение тарифа, вы не в курсе?
Смотрите как, он у нас был 1000 тариф, а стал 1300. Но в принципе нормально, с учетом того, что цены поднимаются и так на все, во всем мире. Мы же не можем быть как-то отдельно от всего мира. Нормальное явление, я считаю. Цены на продукты питания растут, не то что на интернет. Сейчас 300 рублей, это особо на моем кошельке сильно не отразится. Самсон.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.